Кремль с шашкой в долговой яме. Кто может стать первой жертвой экономического краха – Украина или Россия? Как долго сможет позволить себе Москва поддержку сепаратистов на Украине? Сколь болезненными для россиян могут стать новые западные санкции? Эти вопросы в программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с Эндрю Вайсом, вице-президентом Вашингтонского фонда Карнеги, бывшим главой российского отдела в Совете по национальной безопасности при президенте США, Юрием Городниченко, экономистом, профессором Калифорнийского университета в Беркли, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института, и Грегори Грушко, исполнительным вице-президентом американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза объявили о продлении еще на 6 месяцев действия финансовых и экономических санкций против России. Это решение не оправдало ожиданий многих американских комментаторов, которые считают, что откровенная поддержка Кремлем сепаратистов, на которых возлагается ответственность за гибель десятков мирных жителей в Мариуполе, а сейчас наступающих на город вопреки минским договоренностям, заслуживает более жесткой реакции со стороны западных столиц. Газета Wall Street Journal с горькой иронией напоминает о том, как совсем недавно, во время выступления в Конгрессе, президент Обама гордо заявил о том, что США не позволяют крупным странам запугивать своих небольших соседей. «Мы все за введение санкций против Кремля, особенно если они прямо затрагивают господина Путина и его ближайшее окружение», — пишет Wall Street Journal. «Но если Запад намерен остановить военное наступление Кремля, для этого требуются военные меры. Предоставление Украине вооружений для защиты своей территории представляет собой единственную возможность сорвать осаду Мариуполя Путиным». Эти призывы пока продолжают оставаться безответными. И, как считает Эндрю Вайс, вице-президент Вашингтонского фонда Карнеги, это легко объяснимо. Мало того, по его мнению, сосредоточившись на санкциях, западные столицы не осознают хрупкость украинского государства, которая может рухнуть до того, как санкции окончательно загонят Кремль в угол.
Существуют определенные голоса в Западной Европе и в администрации Барака Обамы, которые призывают жестко отреагировать на ухудшение ситуации на востоке Украины, расширив санкции. Вопрос, на мой взгляд, заключается в том, является ли это предложение политически приемлемым для всех и приведет ли оно к ожидаемым переменам. Можно предположить, что в результате обсуждений европейцы решат незначительно усилить нынешний режим санкций. Решительных, масштабных шагов, которые бы могли привлечь внимание Владимира Путина, нет в повестке дня.
Вы считаете, что уже принятых санкций и нанесенного ими ущерба недостаточно, чтобы Кремль встревожился по поводу возможности новых санкций?
И да, и нет. Нет сомнений в том, что санкции расшатывают российскую экономику, создают проблемы. Но Владимир Путин пока сосредоточил свое внимание на другом, на том, что произойдет на Украине. Он пытается удержать ее в нестабильном состоянии. Он постоянно демонстрирует Западу, что для него Украина значит гораздо больше, чем она значит для западных стран. Я думаю, что западные союзники Украины допустили явные просчеты, взяв за основу действий логику, согласно которой с помощью санкций можно будет заставить Кремль изменить поведение. При этом они ввели в действие санкции, которые возымеют очень ощутимый эффект лишь по прошествии значительного отрезка времени, когда их цена станет слишком высокой для России. Но при этом они игнорируют очень серьезную проблему ближайшего времени, заключающуюся в том, что украинское государство крайне хрупкое, и оно может не устоять под напором давления со стороны России. Ведь пока продолжается война на востоке Украины, украинские власти не могут заняться государственным строительством, и при этом у Путина постоянно остаются резервы для причинения Украине боли, сильно превосходящей ту, что способна причинить России, Украина.
Иными словами, вы предполагаете, что Украина в ее нынешнем виде может не дожить до, скажем так, спасительного для нее экономического кризиса в России, который бы заставил Москву отступить?
Да, это дилемма, с которой мы столкнулись. Причем многие на Западе этого не осознают. Они все еще увлечены идеей о том, что Москва не пойдет на эскалацию противостояния, что можно будет добиться некой паузы в этом конфликте. Я подозреваю, что такие надежды докажут свою несостоятельность. В таком контексте можно назвать вполне хитроумной российскую стратегию, заключающуюся в введении ограниченной подрывной кампании против Украины, необходимой для создания зон российского влияния на востоке страны, нанесения нанесения серьезного вреда украинскому государству. При этом Москва воздерживается от демонстративных действий, способных повлечь разрушительные для нее санкции, которые заставят Путина изменить поведение. Среди таких жестких мер может быть отключение российской финансовой системы от международной системы электронной оплаты SWIFT или запрет на импорт российских нефти и газа. Введение этих мер маловероятно на нынешнем этапе, и русские действуют достаточно тонко, чтобы избежать их.
Но в ближайшее время стоит ли Киеву надеяться на помощь Вашингтона в области военных поставок?
Я подозреваю, что у украинцев нет недостатка в оружии. Есть дефицит стратегических возможностей, и Россия сохранит этот стратегический перевес в любом случае, даже если ей потребуется прибегнуть для этого к более масштабному использованию своих войск. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что наличие современного вооружения у украинской армии не поможет разрешить конфликт, поскольку Москва дала знать, что она не позволит Киеву одержать верх на поле боя, тем более утвердить стабильность в Восточном регионе.
Профессор Бернштам, как вы считаете, по силам ли Москве, как подозревает мой собеседник Эндрю Вайс, не позволить украинским властям взять верх в борьбе за возвращение своих территорий на востоке страны?
Страна, которая зависит в финансовом и экономическом отношении от своих партнеров или противников, не может проводить независимую внешнюю политику, и рано или поздно она идет на компромиссы. Мы это видели во второй половине 80-х годов в истории с Советским Союзом, когда упали цены на нефть, когда Советский Союз, чтобы поддерживать критический импорт, вынужден был залезть в долги перед западноевропейскими державами, и постепенно начались уступки на внешнеполитической арене. И известен эпизод, когда шел вопрос о том, убирать или не убирать Берлинскую стену, разрешить ли объединение Германии. Главное было то, что и Восточная Германия, и Советский Союз уже были в таких долгах перед Западной Германией, что выбора не было. Но Россия в этом отношении уникальна. Страна, находящаяся в тяжелой долговой зависимости, с трудом выплачивающая долги, с трудом обслуживающая текущие платежи по долгам, финансово не самостоятельная, при этом ведет агрессивную политику против тех самых стран, которые являются ее взаимодавцами. В принципе, в долгосрочной перспективе такое невозможно. Это кончается либо полным разрывом отношений, дефолтом, либо страна вынуждена идти на уступки, идти на компромиссы. Пока мы этого не видим.
Грегори Грушко. Эндрю Вайс, в прошлом советник президента США по российским делам, говорит, что Запад слепо уповает на санкции, которые, по его мнению, не являются эффективным инструментом давления на Москву. В то время как Украина может рухнуть в результате экономического коллапса задолго до того, как Кремлю самому станет больно от санкций. Вероятно такое?
Я думаю, что санкции не остановят Кремль, но сделают Кремлю очень больно. И вопрос стоит тогда, сколько этой боли Кремль может перенести. Мы знаем примеры из истории мазохистов, которые с болью могут жить очень долго. Но на каком-то уровне она станет настолько невыносимой, что у Кремля просто не будет выбора. Насколько Украина близка к финансовому коллапсу? Очень близка. В начале января золотовалютный ресурс, резервы Украины составляли примерно 7,5 миллиардов долларов. Я не думаю, что этого хватило бы на 2 месяца импорта. Коллапс Украины может состояться финансовый. Дефолт. В 2015 году Украине предстоит выплатить порядка 17 миллиардов долларов по внешним и внутренним обязательствам, из них 11 миллиардов только по внешним. Денег у них на это нет. Бюджет, который был утвержден в конце декабря, предусматривает очень большую дыру, порядка 4 миллиардов долларов. И кажется, что этот бюджет был слишком оптимистичен. Ситуация очень тяжелая, но я не думаю, что Запад позволит Украине перейти в дефолт.
Может ли экономический коллапс Украины стать реальностью ближайшего будущего? Вопрос Юрию Городниченко, экономисту, профессору Калифорнийского университета в Беркли.
Вероятность такая есть, но мне кажется, это не произойдет. Совершенно очевидно, что Украина сама по себе не сможет продержаться в этом кризисе. Она должна для того, чтобы выжить, получить помощь от Европейского Союза, от Соединенных Штатов, от Канады, Японии, других развитых стран. Сейчас дело в Украине уже зашло так далеко, что для всех этих стран тоже дело принципа, то, чтобы Украина выжила. Потому что если Украина не выживет, по сути, вся система договора, вся система безопасности –
приводите политический аргумент, но ведь другое дело взять и выложить десятки, если не сотни миллиардов долларов.
Смотрите, экономика США, сколько там, 15-17-20 триллионов долларов. Для экономики США, для того, чтобы поддержать штаны украинской экономики, 15 миллиардов долларов – это вообще ничто. Для всех этих зарубежных стран это очень маленькая часть того, что они могут потратить в принципе.
Профессор Бернштам, насколько, по-вашему, вероятен экономический коллапс Украины до того, как окончательно падет российская экономика, как и вероятно то, что теоретически Кремль сможет добиться создания на украинской территории некоего союзного ему территориального образования?
Сейчас Украина является форпостом в мировом противостоянии. Страна сравнительно небольшая, долги сравнительно небольшие в мировом масштабе. Международный валютный фонд уже обещал 17 миллиардов долларов помощи в течение ближайших 2 лет. Соединенные Штаты и Европейский Союз дополнительно выделили примерно по 2 миллиарда долларов. Далее. Украине нужно примерно 20 миллиардов долларов вот в ближайшее время, в 2015 году. Это суммы небольшие. И как это ни парадоксально, по мере обострения конфликта и по мере увеличения российской агрессии, в общем-то, стимулы для западных стран помочь Украине увеличиваются. Первым шагом, который я вот недавно рекомендовал, и он очевиден совершенно, это был бы для Запада открыть специальный счет на 3 миллиарда долларов, сумма совершенно ничтожная. 3 миллиарда долларов – это та облигация, которую Украина должна России. Россия держит Украину вот за горло вот этими долговыми обязательствами. Эти долговые обязательства надо фактически выкупить и освободить Украину от долгового бремени перед Россией.
Грегори Грушко, у вас, профессионала финансового мира, есть какие-то данные, подтверждающие готовность Запада спасти Украину от финансового коллапса?
Сегодня были очень интересные слухи о том, что Украина привлекла Лазар, инвестиционный банк Соединенных Штатов, для того, чтобы реструктурировать свои еврооблигации. По слухам, они пытаются объединить все предыдущие выпуски еврооблигаций в один со сроком на 15 лет и с купоном примерно 7,5%. Это, конечно же, сразу облегчит налоговое бремя Украины.
Ну а вообще сколько может Западу стоить выкуп Украины?
Если верить господину Соросу, Украине в общем нужно было бы 50 миллиардов долларов, что, опять-таки, не является такой уж гигантской суммой. Почему это не происходит до сих пор? МВФ работает с Украиной уже не первый год, но до нынешнего времени эти деньги как будто бы падали в какую-то черную дыру и пропадали. Европа, США, европейские международные институты хотели бы получить какие-то определенные договоренности, которые бы обеспечили, что эти деньги пойдут на реструктуризацию экономики, на какие-то очень важные реформы или хотя бы на покрытие дефицитов в бюджете.
Профессор Бернштам, но ведь Запад в самом деле многократно обжигался на кредитах коррумпированным странам. Взять хотя бы, кажется, 5 миллиардов долларов кредитов МВФ, исчезнувших во время дефолта России в 1998 году.
Речь идет о стратегических целях Запада, и поэтому такого рода вопрос уже будет решаться не в контексте экономических условий Международного валютного фонда, а в таком плане, в котором, извините, решались вопросы Афганистана и Ирака.
То есть весь
находится в стратегических интересах Запада, и там уже деньги не считают, там счет идет на сотни миллиардов, а не на десятки.
Кремль с шашкой в долговой яме. Кто может стать первой жертвой экономического краха? Украина или Россия? Как долго сможет позволить себе Москва поддержку сепаратистов на Украине? Сколь болезненными для россиян могут стать новые западные санкции? Эти и другие вопросы мы обсуждаем в программе «Сегодня в Америке» с Эндрю Вайсом, вице-президентом Вашингтонского фонда Карнеги, Юрием Городниченко, экономистом, профессором Калифорнийского университета в Беркли, Михаилом Бернштамом, экономистом-сотрудником Гуверовского института и Грегори Грушко, исполнительным вице-президентом американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Итак, если Украина с помощью Запада действительно избежит экономического коллапса, остается вопрос, можно ли урезонить Кремль в ближайшее время с помощью санкций? Грегори Грушко.
Те санкции, которые уже существуют, они эффективны как и в краткосрочном периоде, так и в долгосрочном. Чем дольше они будут продолжаться, тем, опять-таки, все тяжелее будет России. Я бы предложил бы не санкции, но как меру воздействия на Россию поставлять оружие в Украину.
Юрий Городниченко, если все-таки говорить о финансовых инструментах, в России сейчас почему-то многие импровизируют на тему отлучения России от системы оплаты SWIFT, хотя в американских источниках об этом ничего не слышно. Такой ход будет эффективным?
Ну, это, можно сказать, последняя мера. После этого уже я не знаю, что надо делать с российским руководством, чтобы как-то на них повлиять.
Ну, а до SWIFT тогда что может быть еще?
Ну, до SWIFT может быть постепенное как бы ужесточение. Допустим, SWIFT могут разрешить использовать только для каких-то там специфических транзакций. Есть разные примеры, допустим, когда наказывали Ирак, то разрешали Ираку продавать нефть только для того, чтобы купить медикаменты. Может быть, такой вариант.
Михаил Бернштам, есть ли у Запада еще что-то из арсенала сильных мер воздействия на Кремль?
В тех меморандумах, которые были подготовлены в Европейском Союзе, кажется, в июле и в сентябре 2014 года, был очень большой список дополнительных мер углубления и расширения санкций, и туда входят традиционные меры, которые применялись по отношению к Ирану и к другим странам во время санкций, сокращение срока выпуска облигаций, которые разрешены к покупке. Сейчас все облигации до 30 дней разрешаются, значит, их сократят до 7 дней. Затем санкции будут расширены на государственные облигации, потому что пока что на первичном рынке торгуются государственные облигации Российской Федерации. Речь идет о очень простой арифметике. Вот в 2015 году при существующем режиме санкций и при существующих правилах Россия должна выплатить 111 миллиардов долларов долгов предприятий и банков. Значит, если вот такие меры будут расширены, то это уже может быть 150 миллиардов. Значит, это удар по резервам Центрального банка, и, надо заметить, впервые в последние 2-3 месяца или даже меньше, Россия, наконец, вынуждена была прикоснуться к неприкосновенному запасу и начинать распродавать и использовать резервы Фонда национального благосостояния. Он упал на 11 миллиардов долларов.
То есть вы видите в данной ситуации, поправьте меня, если я неправильно воспринимаю, но с вашей точки зрения Россия по сути является заложником западных финансовых рынков.
Абсолютно. Россия является заложником. Россия находится в такой же ситуации, в которой был Советский Союз в конце 80-х годов, но просто ведет себя по-другому.
Григорий Грушко, реалистично ли с вашей точки зрения исключение России из системы SWIFT или ограничение импорта ее нефти и газа, как предсказывает профессор Городниченко?
Ни одна из этих двух мер не является очень реальной, но если бы у европейских стран хватило бы силы воли, отключение России от SWIFT было бы максимально эффективной мерой.
Вариант запрета экспорта российских природных ресурсов вы вообще исключаете?
Я считаю это реальным.
Профессор Бернштам, реально такая мера или нереально?
Те меморандумы Европейского Союза, о которых мы только что говорили, они как раз и предусматривали в дальнейшей перспективе, в такой отдаленной, при углублении санкций, эмбарго на экспорт российского газа и российской нефти. Но по иракскому сценарию это просто может означать, и этим может, в общем-то, закончиться вполне реалистично, программа обмена ресурсов на продовольствие. То есть то, что было в Ираке. То есть если конфликт зайдет очень далеко, политические связи фактически прервутся, конфронтация углубится, санкции будут продолжаться, то, естественно, следующий шаг – это то, что Россия зависит очень сильно от продовольственного импорта, особенно на продукты животноводства, а Запад не хочет полностью отрезать российский нефть и газ. Значит, создаются специальные счета, посреднические организации и программа «Нефть в обмен на продовольствие», которую мы на протяжении нескольких лет наблюдали в Ираке, может при усилении конфронтации как раз быть конечной станцией вот этих всех санкций.
Господа, если в действительности весь этот инструментарий, богатый инструментарий экономического принуждения может быть обращен против Кремля, что ждать россиянам? В последнее время в устах некоторых российских наблюдателей стали популярными апокалиптические сценарии. Григорий Грушко.
России грозит дальнейшее ухудшение ее финансового положения, истощение резервов и приближающийся коллапс каких-то, скажем, государственных институтов. может быть, какого-то банка, какой-то государственной компании, которая не сможет выплатить по своим долгам.
Но это не экономический апокалипсис.
Необратимый процесс загнивания российской экономики будет продолжаться, но это не экономический апокалипсис. Это процесс, который займет еще пару лет.
Профессор Городниченко, могут санкции привести к краху российской экономики?
Россия – это развивающаяся страна и зависит от цен на нефть и других полезных ископаемых. Допустим, советская экономика понадобилась очень много лет перед тем, как она сама себя изжила и система развалилась. Кубинская экономика – вот еще один такой пример, когда санкции были десятки лет, как бы режим не поменялся, но внутри страны жизнь, так сказать, ничего хорошего не приносит. То есть смысл происходящего сейчас – это то, что на Россию оказывается давление для того, чтобы экономически для нее стало невыгодно продолжать то, что они делают сейчас. Поэтому, если это не произойдет сейчас, это произойдет, может, через год, может через два года. И потом лучше, так сказать, стимул понять глубину происходящего – это всегда, так сказать, через желудок людей. То есть можно там слушать телевизор и думать, все отлично, жизнь самая лучшая в других странах, такие проблемы, такие проблемы. Но когда нечего есть, грубо говоря, как бы восприятие мира, оно начинает более быть независимым от телевизора.
Ну, а с вашей точки зрения экономиста, когда среднему россиянину будет нечего есть?
Ну, когда вот безработица станет, там 20% инфляция, что вот, это будет хороший пример. Иранской экономики может быть, так сказать, поучительным. Там, когда отключили SWIFT, ВВП в Иране упал, по-моему, на 7% или что-то в таком духе. Это при том, что это было время, когда цены на нефть зашкаливали. То есть, если это произошло бы сейчас, там бы вообще все легло. В России цены на нефть низкие. Если их отключат от SWIFT, падение ВВП, ну, не знаю, может быть и 10%. В Иране инфляция была где-то в пределах 20-40%. Нефть они в Иране сейчас производят на уровне 88-го года. То есть, там совершенно огромный экономический шок.
Ну, а можно предсказать, как низко падет рубль?
Но мне кажется, и рубль еще будет долго падать. Отчасти потому, что инфляция будет выше, отчасти потому, что экономика не растет, и это как бы будет сказываться. А цены на нефть, ну, я не знаю, как они себя будут вести, но как бы по прогнозам, похоже, что в ближайшее время цены на нефть не будут расти. То есть, как бы, есть очень много неблагоприятных факторов, которые будут негативно сказываться на рубле. Возможно, российское руководство решит ввести ограничения на капитальные транзакции, ну, то есть убрать конвертируемость рубля. Тогда все, что угодно может произойти с обменным курсом, может даже и усилиться. Но если они до этого не дойдут, то, я думаю, рубль еще будет падать.
За прошлый год рубль упал что, на 50%? Еще 50%? Меньше, больше? Ну, давайте пальцем в небо.
Да, ну, даю пальцем в небо. Значит, тогда еще, я думаю, ну, до 100 он может дойти.
Профессор Бернштам, наш собеседник говорит, что россияне вскоре почувствуют этот кризис своим желудком. Рубль еще больше упадет, с едой станет хуже.
Ухудшится продовольственная корзина и количество и качество продуктов питания, потому что Россия очень сильно зависит от продовольственного импорта мяса, молочных продуктов. В России непродуктивный скот, и поэтому Россия может сейчас обеспечить себя хлебом, в меньшей степени овощами, но более качественное питание – это питание импортное. Но этот импорт не прекратится, опять же, если просто-напросто он будет находиться под контролем, и Россия будет страной с внешней торговлей, регулируемой международными организациями, но это в конечном счете при развитии конфронтации. А пока что, в ближайшее время, речь идет о серьезном экономическом спаде.
Возникает тогда, естественно, логический вопрос. Но вот в этой ситуации Россия сможет продолжать вмешательство на Украине?
Россия сможет продолжать вмешательство на Украине где угодно до тех пор, пока, как и в случае с Советским Союзом в 1985-86 году, руководство не обнаружит, что оно уже не может позволить себе поддержание той геополитической системы, в которой оно находится. И как Россия сможет себе позволить продолжать агрессию, платить за все это вооружение, платить заработную плату, платить контрактникам, ей будет очень трудно.
Когда у России не хватит денег на свои внешнеполитические предприятия?
Это зависит от того, насколько Россия сможет заставить своих экспортеров возвращать валютную выручку. Значит, если Россия сможет их заставить возвращать по 150 миллиардов долларов в год, скажем так, грубо, и на эти деньги выплачивать долги, она будет как бы сводить по нулям. Но пока что они все вышли из-под контроля, они все бегут, в общем-то, из России. Не только западные инвесторы бегут из России, российские предприятия вывозят активы. Только что вышел платежный баланс за 2014 год, Центральный банк выпустил 151 миллиард долларов чистого оттока капитала в 2014 году. Значит, в данном случае там они ищут пятую колонну где угодно, среди там интеллигенции, среди диссидентов, кого угодно. Вот их собственные государственные и негосударственные олигархические предприятия, которые находятся полностью под контролем правительства, они одновременно вместе с правительством вывозят активы из России и не дают возможности России расплачиваться с долгами.
Григорий Грушко. В четверг европейские министры иностранных дел договорились продлить действие санкций. В кулуарах, тем не менее, ходят предложения об ужесточении санкций. Ваш прогноз?
Я ожидаю усиления нынешних санкций, как профессор правильно сказал, что-то наподобие запрета покупок суверенных облигаций. Я не ожидаю отключения SWIFT, и я не ожидаю эмбарго на продажу нефти и газа.
Профессор Бернштам, и все-таки остаются у Кремля шансы на успех его предприятия?
Очень трудно сидеть в долговой финансовой яме и оттуда махать шашкой против своих собственных взаимодавцев. То есть бороться с Западом по всему спектру, экономическому, политическому и даже военному, одновременно находясь в долгах и полностью завися от милости Запада в финансовом отношении. Никому пока никогда в истории этого не удавалось.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль с шашкой в долговой яме. Кто может стать первой жертвой экономического краха – Украина или Россия? Как долго сможет Москва позволить себе поддержку сепаратистов на Украине? Эти вопросы мы обсуждали с Эндрю Вайсом из Вашингтонского фонда Карнеги, Юрием Городниченко, профессором Калифорнийского университета в Беркли, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института, и Григори Грушко, вице-президентом финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.